Библейская Русь. Предисловие. В настоящей книге мы опираемся на новую хронологию, установленную на основе математических методов и эмпирико-статистических результатов, изложенных в хронологии 1, 2, 3, а также в хронологии 6, глава 19. Основные хронологические сдвиги, обнаруженные в якобы древней и средневековой истории, предъявлены на глобальной хронологической карте ГХК, созданной Анатолием Тимофеевичем Фоменко в 1975-79 годах. Смотрите хронологию 1, глава 6. Первое. Следуя нашей методологии, мы пытаемся восстановить правильную хронологию и историю древности методами естественных наук. Эмпирико-статистические и математико-астрономические методы анализа исторических текстов мы изложили в хронологии 1, 2, 3. В настоящей книге мы не имеем никакой возможности повторно освещать формальные результаты, полученные этими методами. Многое из сказанного в настоящей книге является пока еще гипотезой. Тем не менее, наши гипотезы опираются на новую хронологию, полученную нами достаточно формальными, независимыми методами. Смотрите хронологию 1, 2, 3. С другой стороны, мы утверждаем, что сегодня отсутствует какое-либо надежное обоснование скаллигеровской хронологии. Мы утверждаем с полной ответственностью, что не существует и никогда не существовало научного обоснования скаллигеровских дат. А потому историю древности придется писать заново. Второе. Обратим внимание читателя на важные обстоятельства, часто ускользающие от внимания при чтении наших книг, посвященных проблемам хронологии и интерпретации исторических источников. В наших книгах есть два пласта. Первый пласт – статистические, математические и астрономические доказательства, относящиеся к хронологии и только к ней. Второй пласт – наши попытки дать новую историческую картину, согласованную с математической хронологией. Первый пласт некоторым читателям представляется скучным, второй – более интересным и захватывающим, а потому читатели иногда пропускают такие вот математические главы и сразу переходят к интерпретационным, гипотетическим. И осознав, насколько многое приходится менять в своем сознании, естественно, начинают спрашивать: а где же доказательства? Ведь авторы предлагают пересмотр многих блоков древней истории. Это вещь нешуточная. Наши так называемые интерпретационные главы, конечно, таким математическим доказательством ни в коей мере не являются. Они содержат некие обоснования, собранные нами, средневековые свидетельства, лингвинистические соображения и так далее. Но, конечно, не доказательства. Цель таких вот интерпретационных глав совсем другая. Мы пытаемся воссоздать здание непротиворечивой истории древности, отдавая себе отчет в том, что это всего лишь одна из попыток. Возможно, в каких-то отдельных деталях и ошибочная. Но без такой попытки восприятие наших основных хронологических результатов очень затруднено. Ведь читатели хотят понять, а что же было на самом деле? И мы даем им на это приблизительный ответ. А нам иногда говорят: у вас мало или вообще нет доказательств. Но это не так. Доказательства у нас есть, и их много, но содержатся они в других главах и в других книгах и научных статьях. Третье. Мы не претендуем на полное исследование Библии как исторического источника. Наша книга посвящена в основном одной теме. Как на страницах Библии описана средневековая Русь-Орда 14-17 веков, то есть Великая Монгольская империя. Наша интерпретация Библии является во многом новой и, вероятно, необычной для неподготовленного читателя. Прежде всего, она основана на наших эмпирико-статистических исследованиях Библии, изложенных в книгах «Хронология 1» и «Хронология 2». И, в частности, на новой хронологии, которая утверждает, что в Библии в действительности описаны средневековые европейские события. Возникает естественный вопрос: какие именно? Настоящая книга является попыткой ответа на него. Но в Библии описано очень много событий, поэтому мы решили пока ограничиться лишь одной темой. Русь-Орда на страницах Библии. Выбор темы диктуется ведущей ролью Руси-Орды в средневековой истории. Смотрите хронологию 5. А поэтому, естественно, ожидать, что Библия, как важнейший и довольно объемный первоисточник по истории средних веков, должна была в достаточно яркой форме отразить на своих страницах Великую Монгольскую империю. И эти следы легче обнаружить, чем следы других не столь крупных явлений средневекового мира. Почему до нас такие следы, на самом деле довольно явные, не были никем обнаружены в Библии? Почему их не заметили другие ученые? Ведь среди них были крупнейшие специалисты по библеистике, отдавшие изучению Библии всю свою жизнь. Читатель вправе спросить, в чем же преимущество авторов настоящей книги перед этими уважаемыми учеными? Ответ следующий. Главным нашим преимуществом является новая хронология. В рамках прежней, скаллигеровской хронологии, исследователь Библии, наталкиваясь на следы средневековой русско-ордынской истории, просто не мог их понять. Яркий пример. Известные фрагменты Библии, прямо говорящие о Роше или Росе, князе Мешиха и Тувала. Здесь имя Рос, как известно средневековыми византийскими авторами, считалось названием Руси. Смотрите подробности в хронологии 4, глава 3, 2.10. Современные же комментаторы, будучи убеждены, что библейские события происходили за много столетий до нашей эры, когда Руси еще по Скаллигеру не существовало как организованного государства, обвиняют византийцев в том, что те якобы не знали истории. В каком-то смысле это верно. Средневековые византийцы в то время действительно еще не знали будущей и ошибочной скаллигеровской хронологии, тогда еще не придуманной. Этот пример объясняет психологические причины, по которым предыдущие исследователи Библии либо как бы не замечали таких свидетельств, либо считали их изолированными поздними вставками, либо вообще толковали их как указания на какие-то загадочные и смутные, якобы древнейшие события. И только после снятия вот такого вот скаллигеровского запрета на хронологию, все начинает становиться на свои места. По-видимому, до нас этого действительно никто не делал. В этом наше преимущество перед прежними исследователями. Мы находимся совершенно в другом положении, чем они. Оказывается, сначала надо было разобраться в хронологии, и только после этого можно приступать к интерпретации библейских исторических свидетельств. Отметим, что указанное обстоятельство далеко не очевидно. Изменение хронологии существенно меняет интерпретацию текстов. Оказывается, передвижка дат библейских событий в Средние века неожиданно открывает много нового на страницах Библии. Зная, что она говорит в действительности о Средних веках, мы с удивлением начинаем узнавать в библейских описаниях знакомые нам яркие события средневековой истории, в том числе и русско-ордынской. Практически сразу мы наталкиваемся на весьма яркие и многочисленные описания великого монгольского завоевания. И было бы странно, если бы крупнейшее событие средних веков не отразилось бы в Библии.